Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы сейчас приступим к новому выпуску программы. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Бунтман сегодня ведет эту программу. Ну, я хочу сначала сделать одно объявление, оно скорее тем, кто нас слышит, чем тем, кто нас смотрит, потому что в Москве, ну, мало ли, может быть, вы приедете. Тогда не забудьте, что 5 февраля в четверг в 18 часов в магазине «Москва» на Тверской, книжный магазин имеется в виду, понятно, он на Тверской как раз и есть, издательство АСТ «Олимп», и мы все с удовольствием представляем книгу Натальи Ивановны Басовской «Человек в зеркале истории». Это эхо истории на эхе Москвы, как раз по материалам тех передач, которые вы сейчас слышите или видите. Программы «Все так». 5 февраля в четверг в 18 часов в магазине, книжном магазине «Москва» на Тверской улице. А теперь к нашему герою, Наталья Ивановна. Ключевая фигура, Альфред Великий, замечательная. Но много надо еще сказать, чтобы многого не сказать, чтобы не запутаться во множестве событий, племен, народов и путаницы в названиях.
Соблазн запутаться есть. Да. Альфред Великий, я добавила два слова к названию, жизнь и легенда. Начнем с того, что он жил в IX веке. Это само по себе достаточно давно. Даты жизни 849-899. С ума сойти, как давно. И это уже способствует тому, что описание, сохранившиеся его жизни, источники, которые используют историки, воссоздавая его биографию, его личность, его значение в истории европейской, прежде всего английской, замутнены, конечно, и мифами, и преданиями, и сказками. Глубина веков всегда этому содействует. И та стадия общества, в которой правил этот король. Кто же он такой? Он стоит у истоков английской истории. В сущности, он первым стал называть себя королем Англии.
Англии, именно.
Англии.
Да.
А у него есть и другое название, Рекс Саксорум, король саксов.
Да.
И вот тут некоторая путаница есть, но мы ее сейчас проясним. И все-таки он первым сам себя называет королем Англии. И это истоки именно английской истории. Он жил в эпоху, можно сказать, преданглийскую. На рубеже так называемого великого переселения народов, времени, которое знаменовало конец Римской империи, а Британия как остров, этот большой остров, где теперь находится английское королевство в течение многих веков, был одной из римских провинций. Но когда Рим ослабел, на территории его провинции ринулись так называемые варвары. И среди них громадная, самая главная, большая группа германских племен. И вот такие ветви их, как англы, саксы, юты. Англы и саксы из Северной Германии, а юты с Ютландского полуострова,
ну,
нынешней Дании,
Германия,
нынешней,
да,
Дании, частично,
да,
частично,
да,
Германии, они ринулись на этот британский остров, и там в войне с местными жителями-кельтами закладывали основы будущей далекой Англии. Чем еще он славен, этот правитель, вот впервые ставший себя называть королем Англии? На самом деле он был правителем одного из англосаксонских королевств, а именно Уэссекса, на юге и юго-востоке Англии. Он отстоял, да, эти земли от следующих завоевателей. На какое-то время сдержал. У них могла быть другая судьба, об этом я потом скажу. Еще что он сделал? Заложил основы того, что позже назовут феодализмом. Издал законы, так они называются, законы Альфреда, которые уже были на грани варварских судебников и рождающихся государственных законов. И, наконец, самое удивительное, проложил дорогу раннему первой волне просвещения, образованности. Он вписывается в ту волну так называемых ранних возрождений,
угу,
после эпохи варварства, которая наступила в связи с падением Западной Римской империи. а потом Возрождение. И в этом смысле он весьма и весьма сопоставим с знаменитым правителем франков, будущим затем императором Карлом Великим.
Но он его почти, в этом отношении он почти прямой последователь вот этой
идеологии. А может
идеологии.
Быть и прямой, и я об этом скажу,
почти прямой,
на чем базируется мое предположение. Итак, родился Альфред примерно в 849 году. Даты рождения в такие времена всегда немножко приблизительны.
Там и даты смерти тоже не очень приятны.
Их не фиксировали строго. В семье короля, но этот король, это вот мы немножко мысленно возьмем это слово в кавычки, Уэссекса, это граница. Вот недавние племенные вожди, которые начинают называться королями. Одного из этих вот саксонских правителей, саксов. Это было одно из королевств Уэссекс, из нескольких так называемых варварских англосаксонских королевств на территории Британии. Вот англосаксы, юты сюда уже переселились, они воевали с кельтами, которые были здесь до этого, римляне ушли, покинули британский остров, кельты были побеждены. Первый их правитель, этих англосаксов, очень чудно, первый зафиксированный в истории с такими интересными именами, Цедрик и Кюнерик, отмеченные уже в истории, примерно в 30-е годы 7 века у них распространилось христианство, в 7-м, начале 8 века они начали записывать свои первые судебники, а вот Альфред – это уже следующая грань между чистым варварством, поздним таким, и рождающимися какими-то будущими очертаниями государства. Его отец – это Этельвульф, правитель вот этого самого Уэссекского королевства. Мать по имени Осбух. Дед, важен для его происхождения дед, Экберт, король Уэссекса, который претендовал на объединение хотя бы соседних королевств. Угу. По крайней мере, какое-то время он подчинил Мерсию, очень важную в центре вот этой...
Это центр,
Англии.
Это самое ядро самый вот центр, такое да. острова, вот южной
очень
части.
Важно было эту Мерсию отстоять.
Мерсия, это, причем она больше, чем все остальное.
Да, крупнее. Да, и это... Экберт, вот дед нашего персонажа, на какое-то время удерживал и Мерсию, и Уэссекс. То есть это был уже заметный правитель, который правил в Уэссексе в 825 в 839 годах. То есть он деда-то в живых не застал. Мальчик родился после того, как Экберт уже умер. Что мы знаем о его детстве? Как ни странно, кое-что знаем. Мы кое-что знаем потому, что сохранились источники об этом человеке. Прежде всего, написанное его приближенным, епископом Ассером, ученым для своего времени человеком, очень ученым, писавшим по латыни, «Жизнь Альфреда Великого». Это интереснейшее повествование, и наивное, и в то же время говорящее, что для своей эпохи это был человек образованный, этот Ассер. Кроме того, сохранилась так называемая англосаксонская хроника. Это вообще-то сборник таких хроник, писаний, которые писали христианские монахи, описывая, что происходит кругом. И все они заметили такого правителя, как Альфред. И законы, составленные им самим, где он, например, уже с некой горделивостью, вот введение к законам пишет, «Ныне я, король Альфред, собрал эти законы». Он взял кое-что, сделанное предшественниками, правителями. Но он дальше говорит, как он с ними поступил. «И приказал записать многие из тех, которых придерживались наши предшественниками, и которые понравились мне. Собрал я здесь те, которые кажутся мне наиболее справедливыми, а прочие я опустил». Угу. Очень трогательно, наивно рассказывает, так сказать, технологию разработки законов. Но, учитывая, сколь это раннее время, это в сущности подвиг. О его детстве кое-что знаем. Семья, как сегодня сказали бы, многодетная. По крайней мере, упоминается, что у него было 6 братьев, и были, вероятно, еще и сестры. То есть, чем занята была мать все время, дети, но, тем не менее, именно с этой его матерью Осбух связан такой эпизод, который упоминают все источники. С раннего детства Альфред проявил огромный интерес к учености, к просвещению, к книгам. Почему? Я попытаюсь это скоро объяснить. И вот знаменитый эпизод с книгой, некой письменной, конечно, книгой. В эти времена книги – это то, что написано рукой. Англосаксонская древняя поэзия. Мать показала эту книгу детям, всем вот этим маленьким разным его братьям-сестрам, и сказала, что эту книгу получит тот, кто первым выучит ее всю наизусть. И, как говорят предания, он еще раз попросил подтвердить, что точно получит. Мать сказала, да, безусловно. И Ассер пишет, что Альфред, маленький Альфред, воодушевляемый божественным вдохновением, убежал куда-то, долго трудился над этой книгой и выучил ее, и получил. Всегда присутствует миф. Элемент мифа здесь
конечно,
есть. Очевидцев нет, свидетелей нет.
Но красиво.
И передавался долго-долго, подчеркивая эту его индивидуальную, удивительную склонность к учености. Его детство и на границе с юностью, юность, подчеркну, наступала, конечно, значительно раньше. 10-летний мальчик считался юношей, и жили они короче. Он вот прожил вообще всего 50 лет. Но его жизнь считается очень долгой жизнью в истории 9 века. Он участвовал в сражениях очень рано, в сражениях отца. Хотя не отличался, как пишут источники, излишне крепким телосложением, он закалял себя и сделался воином. С другой стороны, случилось так, что он рано приобщился и к духовному, к религиозному, тому, что составляло очень важную часть их духовной жизни. Он рано посетил Рим, около 5-летнего возраста. Вообще вот сейчас, Англия и Рим и сейчас, не кажется, что они рядом, при наличии самолетов. Но в 9 веке люди посещали Рим. С британского вот острова, с британских островов отправлялись в
иногда поражает, Италии. Насколько все-таки Рим был, мир был не так раздрозненный, как мы об этом думаем.
И как казалось бы, он мог быть при тех коммуникациях, при тех средствах передвижения.
Но поехать в Рим, и как для христианина...
Считалось нормальным.
Считалось нормальным. И почти что иногда даже обязательно.
И обязательно. И вот он в 5-летнем возрасте впервые был в Риме, около 853 года, и папа Лев IV произвел над ним некий обряд. Вот разные авторы по-разному понимают. Может быть, конфирмация, может быть, что-то. Но в Британии пронеслась молва, что мальчик был помазан папой на царствование, что странно и не должно было быть, потому что у него были 3 старших брата. Этого не должно было быть. Но вот молва все время ваяла, легенда, что-то...
О предназначенности, о предначертании, то, что ему уготовано было стать королем.
Зная, каким значительным королем он потом стал, молва это формирует.
Что это не случайно.
А у него были старшие братья. Этельбальд, Этельберт, Этельред. Удивительно, все на «э». У него потом самого будет много детей, и все будут на «э». Я их потом перечислю. И мальчики, и девочки. Он посетил Рим и второй раз. И вот второе посещение Рима вместе с отцом, королем Этельвульфом, очень важное. Почему? Ну, во-первых, это все равно Рим, и второй раз в Риме, и опять это духовное начало, а он к духовному никогда не будет безразличен. Вторая половина его жизни будет посвящена размышлениям о Библии, библейских сюжетах, философским размышлениям, насколько это было доступно человеку IX века. Но важно то особенно, как мне кажется, что на обратном пути, как говорят источники, молодой Альфред, а ему в это время 8, 9 лет, вот он уже почти юноша, вместе с отцом гостил, как пишут авторы того времени, некоторое время. Представить себе его реально невозможно. Некоторое время при дворе правителя западно-франкского королевства, это ядро будущей Франции, у внука Карла Великого, Карла по прозванию Лысого.
Да.
Он правил с 843 по 877 год, король западно-франкского королевства. Это один из 3 внуков Карла Великого,
что поделили империю,
который разделили в 843 году в городе Вердене, Верденский раздел, громадную империю своего деда на 3 части. И это ядро будущей Франции. И вот мы все, что мы знаем. Некоторое время Альфред с отцом гостит там. Что он должен был увидеть? Он должен был увидеть. И, конечно, увидел плоды громадной, интенсивной просветительской деятельности Карла Великого.
Конечно. и библиотека, и скриптории. Там они же бешеными переписывали книги.
И с ним сразу мастерские для переписывания книг, рукописей, их изукрашивания дивными миниатюрами. Плоды реформы письменности, проведенной Карлом Великим. Писать стали более разборчиво. Книга сделалась более доступна. Со времен Карла Великого детей знати загоняли в школы. Это будет делать во второй половине своей жизни Альфред Великий.
То есть у него будет образец, каким должен быть настоящий большой государь.
Безусловно, и вместе с тем они погостили при дворе государства, ну, рыхлого, слабенького еще, но государства, стоявшего на другой, несколько более высокой ступени цивилизации, чем их англосаксонский мир. Следует пояснить, почему. Дело в том, что ядро будущей Франции, вот в данном случае западно-французское королевство, это бывшая римская Галлия. Начиная с времен Юлия Цезаря, с первого века до нашей эры, она была глубоко фундаментально романизована. Будущая Франция во времена расцвета и заката Западной Римской империи, ну, Цезарь это и расцвет и закат, первый век до нашей эры, но она была в составе Рима, она стала фактически тоже Римом. Галло-римляне были римлянами. А Британия, которая оказалась под властью римлян позже, при императоре Клавдии, и как-то в передаче о Клавдии мы об этом рассказывали, это уже первый-второй век нашей эры, это другие времена, она такой глубокой романизации не подверглась.
Ну и потом дальше из-за воды.
Существенно дальше. Да. Труднее туда добираться, как минимум надо пересечь Ла-Манш, а это не так просто. И слабели силы-то римские, не могла бесконечно расширяться эта вселенная, этот Пакс Романум, который был огромным римским миром, он не мог расширяться бесконечно с такой же интенсивностью, каждую провинцию осваивая. И вот как круги по воде, они слабеют, расходясь от центра, где упал камень, так и здесь романизация была менее глубокой. Поэтому римская цивилизация меньше повлияла на жизнь кельтов, таких же кельтов, какими были галлы, предшественники французов, на Британском острове. Вся цивилизация римская осталась только в центрах городских. А основная территория острова так осталась в таком, на стадии вот позднего варварства, движения к цивилизации, ранней цивилизации. И когда римляне ушли оттуда раньше, опять-таки, из Галлии они не ушли до самого конца, до V века. А здесь, в III веке, они уходят, в IV их уже нет. Потому что им надо отстаивать свои позиции там, в Италии. Ну, Аларих надвигается. Вестготы пришли завоевывать. Поэтому здесь уровень цивилизации был ниже. Но маленький Альфред увидел что-то родственное, близкое и, возможно, достижимое. Он запомнил это навсегда. И я уверена, что эти детские впечатления Альфреда, которого потом назовут Великим, они сыграли решающую роль во второй половине его жизни, которую он посвятит тому же просвещению, законодательной деятельности, укреплению позиций короля в интересах тогдашнего англосаксонского мира.
До этого его ждут очень серьезные дела.
Страшные испытания.
Войны.
Ему придется
и
очень много.
И много что. И поражения, и победы.
Ему придется пережить много очень трудного, тяжелого. И казалось иногда действительно уже смириться перед неизбежным поражением, но он не смирится, и он будет воевать отчаянно для того, чтобы отстоять этот свой мир, а потом его развивать. Но прежде чем во второй уже половине нашей передачи его жизни мы об этом расскажем, фактическая сторона. В 857 году умер отец Альфреда, Этельвульф, правитель Уэссекса, и ему наследовал вовсе не Альфред, а предыдущие сыновья. Любопытно, что Ассер уверяет, что если бы он, Альфред, захотел, то мог бы еще при жизни вышеупомянутого брата, ну, одного из братьев, три брата будут по очереди править, весьма легко получить королевство со всеобщего согласия. Именно потому, что он превосходил всех своих братьев и умом, и хорошими нравами. Сверх того, он был весьма воинственный муж и выходил победителем почти из всех битв. Почти. Правильное почти. Короче говоря, Ассер подчеркивает тот, видимо, очевидный факт, что Альфред не пытался вырвать власть у кого-то из своих братьев, не устраивал заговоров. Более того, рассказан эпизод из его очень раннего детства, о котором он рассказывал Ассеру, Ассер описал, что он боялся, не хотел, не стремился к светской власти, что это отвлечет его от божественного. Он не сможет быть так ближе к Богу, как он хочет. И он попросил Бога послать ему какую-нибудь болезнь, какую-нибудь физическую слабость, чтобы это не отвлекало его, смирить плоть, чтобы не отвлекало его от божественного. И Бог его услышал. А когда он понял, что вот остался последний брат перед ним, и все может быть, идет кругом война, и, возможно, ему придется править. Он снова целую ночь просил Бога, вот опять мы в мире легенд, что пусть он заменит ту болезнь, непонятную и неизлечимую, которую мы описать не в силах, на какую-нибудь другую, которая в случае чего будет его внутренней проблемой, но не будет мешать ему исполнять обязанности короля. Целую ночь он молил об этом, и Бог его опять услышал. Он внешне был здоров, внутри были у него какие-то свои проблемы, которые он преодолевал физически и духовно, но он сделался способным и готовым принять на себя бремя, ибо в этот момент это было бремя королевской власти в Эссексе.
Да, мы как раз и подходим, собственно, к и событиям, и к деятельности Альфреда Великого. И после перерыва, я думаю, что мы очень внимательно попытаемся представить себе, что собою являл этот остров, его южная часть.
В этот момент.
Да, в этот момент. Кто в него пытался вторгнуться снова, кто пытался захватить в особенности западные его части, и как по отношению к ним вел себя Альфред Великий. Во второй части мы...
Была ли это подарком, эта власть, или тяжелым, сложным долгом?
Ну, скорее второе, но мы доказательства тому найдем минут через пять.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем. Альфред Великий сегодня наш герой в программе «Все так», Наталья Ивановна Басовская. Мы как раз подошли к делам Альфреда Великого и к ситуации, которая сложилась тогда, к тому времени, как он становится уже правителем.
Еще два слова о том, как он стал. А с 17 до 22 лет он был просто соратником своего брата Этельреда, не вступая ни в заговор, ни пытаясь... А для этой эпохи это было бы типично. Убить, вырвать у него престол. Нет. И когда... Только когда Этельред умер в 871 году, тогда оставался уже Альфред. Это была, так сказать, его очередь. 22-летний Альфред, пока еще не имеющий прозвания Великий, конечно, становится королем, правителем Уэссекса. А со временем будет себя называть королем Англии. Надо сказать, что во времена его брата Этельреда, когда Альфред участвовал во всех делах, уже главной задачей стала война, война и война. Вообще, это пора войны всех со всеми. Это громадный этнический котел. Почти вся Западная Европа и уж Британия, это безусловно. И главной опасностью для Альфреда, только что пришедшего к власти, да, еще и при его брате, сделали новые завоеватели. Когда-то англосаксы пришли, вторглись в эту бывшую римскую провинцию. А теперь у них появилась опасность того, что новые завоеватели ворвутся сюда. И это завоеватели норманны, так называемые, или викинги, или даны.
Северные люди, да.
Северные, родственные этнически.
Да.
Это тоже германцы.
Да.
И они со скандинавского полуострова, из северных областей Западной Европы, разрастаясь, приумножаясь, живя грабежом, увидели возможность расселиться, поживиться, пока поживиться за счет этого острова. И они стали бичом страшным. Война с ними стала постоянной заботой. И для Альфреда это стала забота номер один. Потому что была угроза, что они просто сомнут этих самых англосаксов. Еще Отец Альфреда отчаянно отбивался от них. В 842 году, например, норманны устроили большую резню в Лондоне, который находился на границе Уэссекса.
Они захватили
и в Рочестере. Лондон. Сожгли.
Да.
Не только захватили, сожгли. Вообще их набеги были беспощадными, потому что добыча для них была самым главным. Захват любых материальных богатств, людей. Это со временем они стали уже и оседать на тех территориях.
На Западе.
Да,
ну, которые... На Западе, так посмотрим, это Запад. Да.
И потом северо-восточная часть, так называемый Северный Донло.
Ой, то есть северо-восток.
Северный
восток,
Донло,
северо-восток,
где они поселятся на довольно длительное время. А пока это просто страшные набеги. Но в 878 году Альфреду удалось отбить... довольно серьезно противостоя норманнам. Перед тем очень были трудные времена. Сначала у него неудачно шла эта война. Нельзя сказать, что он пришел к власти, и все пошло замечательно. С 871 с года своей коронации до 878 непрерывные войны с норманнами. Вот карнавали вроде бы удачно, 23 апреля, в день святого Георгия, который стал потом покровителем Англии, назывался. Но все, сплошные войны. И было время ужасных неудач, когда, в сущности, ему пришлось бежать. И источники очень по-разному это описывают. Кто-то его упрекает из хронистов, что он проявил слабость тем, что бежал и спрятался. Кто-то говорит, что это было очень разумно. Придворный, конечно, писатель Ассер его полностью одобряет и рассказывает, какие он там подвиги совершил. Но какое-то время он скрывался просто у простого крестьянина, прятался в хижине в какой-то. Есть эпизод, рассказывающий о том, что вот опять легенды. У него реальность, легенда всегда рядом. У какой-то женщины он скрывается, она ему повелела, не знаю точно, кто это такой, прячущийся человек, следить, как печется хлеб. А он не доследил, не доглядел, хлеб сгорел,
тут
и она его отчитала очень строго.
Да, у нас все просят рассказать историю с подгоревшими блинами. Это как раз и есть.
Как мы совпали. Она его строго отчитала, и он проявил при этом некое смирение, не стал ей резко возражать. То есть он учился и христианскому смирению, и умению переносить невзгоды, и постепенно укреплял свой дух. Как мы уже говорили, в предании считают, что он умел с Богом поговорить и встретить понимание. И он начал стягивать силы, нашел какое-то место, куда предложил всем своим сторонникам собираться, чтобы все-таки дать норманнам серьезный отпор. Ассер рассказывает совершенно легендарный сюжет о том, что, переодевшись в костюм орфиста, я не очень себе представляю, что такое костюм орфиста, но это что-то вроде уже бродячих музыкантов.
Да, конечно.
Знать-то английскую он создаст, ее пока и нет. Вот он создаст тех самых воинов, тенов, дружинников, таких уже находящихся на содержании простых крестьян, вот феодалов будущих. А пока это все в основном крестьянская страна, и эти же крестьяне соединяют силы и идут давать отпор норманнам. И вот, переодевшись в костюм орфиста, якобы он отправился в ту крепость, которая была оплотом норманнов, с которыми он собирался сразиться, посмотрел, как у них там разведчик. При этом исполнял для них англосаксонские песни, они его слушали, потеряли всякую бдительность, а он разведал, какие у них силы. Жизнь и легенда сплетены совершенно воедино. И в конце концов, начиная давать отпор и одерживать некоторые победы, выбравшись из тех болот, где он скрывался, и становясь тем Альфредом, которым он станет великим, он в 878 году заключил с предводителем норманнов, его звали Гудрум, заключил мир, согласно которому Гудрум принимает крещение. Это уступка, очень важная политическая, духовная уступка Альфреду. И обещает, поселившись, они разделили, то есть кусок королевства Альфреда Гудрум получил. Но он обещает дальше не двигаться. Клятва приносится на священном браслете, смазанном кровью. Не помогло, клятва скоро была нарушена, но передышку Альфред получил. А в сущности, он поступил так, как римляне поступали с соседями-варварами. Как бы вот федераты их называли. Вот ты поселишься здесь, да, я вынужден уступить, я отступаю. Но ты будешь сдерживать других, которые придут. А норманны все прибывают и прибывают. со скандинавского полуострова. И вот такой договор, скрепленный этим самым священным браслетом, дает ему передышку. И вот тут начинаются в 80-е годы преобразования, которые проводит Альфред, те, которые со временем дали основание назвать его великим. Для своей эпохи он действительно, видимо, был велик. На первое место он поставил создание флота.
Да, создание флота — это великое дело, которое ему и создание, и одновременно поможет ему уничтожить флот норманов, данов тогда.
Удалось построить победе. Корабли лучше, да, чем у викингов.
Но он вроде бы фризы ему помогали. Еще одно. Призвал фризские мастеров.
Он использовал их опыт, но пошел дальше. Как сообщают источники, эти корабли Альфреда оказались лучше и длиннее, и больше и фризских, и нормандских, викингских. И поэтому он начал одерживать победы. Возможно, источники преувеличивают. Он весь овеян легендами. Самое главное, что они длинные, на 60, а то и более весел. Угу. И для своей эпохи это оказалось, видимо, решающим. Он начал одерживать победы. А строил буквально, ну, как Петр I через много-много сотен лет. Тайно, на реках, на маленьких речках. И потом вывел этот флот, и это было потрясение. Потому что до этого у англосаксов реального флота не было. Это были рыбацкие корабли. Они были просто рыбаками. Но вот они научились, у норманов, научились, у родственных племен, у тех же фризов, которые были мореходами, и пошли дальше. Второе, строительство фортов. Вот он придумал построить специальные военные крепости или бурги. Иногда на месте бывшего римского лагеря, что тоже многие английские города по сей пору стоят на месте былых римских лагерей военных. Но он поставил их вдоль границ королевства, то есть создал систему обороны. Не менее 30 таких бургов, и это население было обязано по призыву короля идти защищать королевство. Наконец, он вводит вот этих самых тенов. Это примерно то же самое, что королевские дружинники, но вводится некая экономическая, военно-экономическая система. Угу. Население, занимающее 5 гайд земли, а 5 гайд это примерно 150 гектаров. Это немало, по подсчетам современных исследователей. Они должны обеспечить одного тена, но всем и навсегда. Это полное вооружение на коне, в доспехах, кольчуга, оружие, пропитание. Вот на их попечении находится человек, которому теперь говорят: ты больше не пашешь, не сеешь, не жнешь, не только занят крестьянскими заботами, только воюешь, но ты всем обеспечен и живешь лучше, чем все эти вот крестьяне, копошащиеся на 5 гайдах земли. Это большой государственный шаг. Вот он начинает у нас на глазах с вами, Сергей Александрович, зарабатывать прозвище великого.
Кстати, о прозвищах. Александр, очень любопытный, из Ростова нам написал, так, и слушая, и думая об этих именах, и зная об именах братьев Альфреда. Обычно, пишет он, германские родственники общий компонент имени имели.
Да, да.
А Александр нам излагает вот версию, и, наверное, она верна, то, что на него просто не хватило. Вот, на него не хватило не только там наследования трона, но и имени родственного не хватило.
Да, потому что все на «э», а он выпадает.
Тоже ведь Александр.
Как версию ее можно принимать, никаких аргументов ни за, ни против у меня нет.
Не хватило.
В итоге преобразования, вернемся к войску, образовалось войско. Наконец-то войско. Король и окружающие его королевские тены, это будущее высшее знать, это богатые люди. Потом элдермены, по одному от графства, графство территориальная единица, с отрядами. Потом простые тены, у которых обеспечение меньше, не так много людей на них работают и пашут. И все это хорошо отследить по системам штрафов Вергильда. За убийство королевского тена это огромные деньги, за просто тена меньшие деньги, за рядового совсем немного, потому что это полуварварское все-таки законодательство. То есть вот эти все преобразования, они очень важны, они все направлены на оборону против норманов. Но тем не менее, надо не забыть дела семейные. Альфред не упустил своего времени жениться и завести семью. Он женился еще за 3 года до коронации, в 868 году, еще не будучи королем. Его жена Эльсвита или Эльсвита. Вообще, надо сказать, что транскрипции этих имен могут быть несколько различными на русский язык. Настолько отличается звучание этих языков, этого древнего англосаксонского, этих наречий. У них было 7 детей, 3 мальчика и 4 девочки. И вот настолько любопытно опять тому, кто комментирует, все на «э».
Ну, да.
Ни одного на «а» вслед за отцом не появилось. Этельвард, Этельгифа, Этельфледа, Эфрида, Эльфрида, Эдуард Старший, Эдмунд. А Эдуард Старший будет править после смерти, да. После смерти Альфреда. Почти все они обучались в школе, при дворе, который создал их отец Альфред. Наукам обучались и искусством, как пишет Ассер. Постоянно читают книги, в том числе и прежде всего божественного содержания, но не только. И так он продвигается, развивается в своей жизни вот от просто воина, просто сына своего отца, брата своего старшего брата, защитник от норманов, к какому-то, в какое-то вступает в самостоятельное плавание, тем более вместе с флотом, строителя, преобразователя и, наконец, просветителя. Для этой эпохи просто поразительного. Значит, прежде всего он приказывает составить некие законы и сам участвует в их составлении. Переработав предыдущие варварские судебники правителя Иены Уэльского, Офы Мерсийского, Этельберта Кентского, и я говорила, как откомментировав, я взял то, что мне понравилось, и не взял то, что мне не понравилось. Но в конечном счете взял то, что считаю справедливым. В этих законах попытка урегулировать вот это новое строительство, новое строение общества, новые уровни обеспеченности и, в конце концов, очень подчеркнуть значение королевской власти. Персона короля просто неприкосновенна, за покушение на короля исключительно смерть и так далее. И вот при всем при этом он с этих 80-х годов и начинает то, что я условно в кавычках назвала бы просветительской программой. А в общем, это частица большого общезападноевропейского явления ранних возрождений. Возрождение интереса к римской цивилизации и к просвещению, и к письменной культуре, которая так заметна на деятельности Аттонов, правителей Германии. Будет разговор о них, расскажем и о них, Карла Великого, о которой было рассказано.
Ну да, то каролинское возрождение и есть. Да.
Да, а здесь элемент этого,
да.
И большое сходство. Став королем, Альфред заявил, любопытное высказывание, повторяют все источники. Нет в человеке ничего лучшего, нежели знания. И нет ничего худшего, чем невежество. Это можно сделать девизом любой эпохи. Как во второй половине IX века он это сформулировал. Он начинает собирать при своем дворе, как примерно 100 лет назад и Карл Великий, даже меньше 100 лет назад, интеллектуалов, всех, каких может отыскать, из всех англосаксонских королевств, из континента. Например, некто Гримальд из Реймса стал духовником, наверное, Гримальд, потому что это из Реймса, франкское ударение скорее, стал духовником Альфреда, доставлял книги из западно-франкского королевства. И, наконец, в 887 году, поразительный факт, Альфред начал в 38 или 39-летнем возрасте изучать латынь, причем обучаться и чтению, и письму. Как известно, Карл Великий в свое время научился весьма бегло читать по латыни и говорил, но не научился писать. Письменной культуры латинской,
да,
он,
писал он,
но он же
штучку
непрерывно завоевывал. Альфред тоже воевал, но оборонительно. А тот все время был в отрыве от собственной страны, от собственного двора даже. Итак, он начал писать, читать и, более того, переводить латинские тексты на англо-саксонский язык и насаждать грамотность в своем окружении. Как он аргументировал? Он распорядился, чтобы все молодые люди, которые только есть в Англии, рожденные от свободных, подчеркнуто, ибо у них было патриархальное рабство и были некие патриархальные рабы, имеющих необходимые средства, были отданы в обучение до тех пор, пока не смогут хорошо читать то, что написано по-английски. Большинство его знати, элдермены, неграмотны, и он обязал их, взрослых тоже, учиться читать хотя бы на родном языке. Свою правду он скромненько, так в кавычках скажем, сравнивал с законом Моисея и приступил к литературным трудам. Вот откуда эта устремленность у человека в IX веке? Почему он считает, что все должны просветлиться в смысле просвещения? Самое простое материалистическое объяснение, которое царило, конечно, в нашей отечественной историографии все советские годы: правящий класс нуждается в грамотных людях, чтобы управлять. Чтобы, вот, допустим, он прислал письменный приказ, и его вассал сложится со временем, скоро эта система вассалитета, мог бы прочитать. Разумно, прагматически.
Разумно, это один из мотивов.
Да, это совершенно безусловно. Только не хочется к этому сводить все. Потому что тогда, Сергей Александрович, чем мы объясним его стремление, выполненное им, перевести Боэция? Знаменитый трактат Боэция «Утешение философией». Этот приговоренный к смерти римлянин Теодорихом в эпоху вот этого закончившегося великого переселения народа варварских королевств, римлянин которого использовал варвар-германец, а потом решил предать казни. И вот, ожидая смертной казни, он написал этот Боэций философское произведение «Утешение философии» о жизни духа, о том, насколько человек способный мыслить. Что-то декартовское есть в этом произведении. «Когито эрго сум». «Я мыслю, следовательно, я существую». Пока ты мыслишь, пока тебя волнует мироздание, большие вопросы бытия, духовности, ты бессмертен и можешь смерти не бояться. Он переводит Боэция, и это не свяжешь с необходимостью организовать управление внутри королевства. Правда, переводит несколько по-варварски. Вспоминаем, в какую эпоху он живет. Он кое-что дописывает, кое-что добавляет от себя. А почему он переводит Орозия? Почему ему хочется перевести всемирную историю, написанную римлянином, увиденную им так, как увиденная? Орозия — это рубеж 4-5 веков. Римский историк родом из Испании. «История против язычников» называется. А в общем, всемирная христианская. Это для духовного. Это для укрепления своих подданных в христианской вере. Это для того, чтобы они не формально, а как бы глубоко, с элементами осознания важности служения христианского, веры в Господа. Он же вот с юности своей убедился, что если он с огромной верой обращался к Богу, то Бог его слышит, согласно легенде. А легенда возникает из чего-то, из каких-то его реплик, из каких-то его действий. И он в труд Орозия тоже кое-что добавил. И интересно, что при, так сказать, своем переводе, только замечу, что многие английские авторы сомневаются, что он лично переводил. Он организовывал людей, он редактировал. Скорее всего, так и было. Ну, это, наверное, был плод, да, коллективного творчества. Что же он туда включил? Описание экспедиций своих, так сказать, подданных двух, Нормана Отера по Белому морю и, кажется, Сакса, Вульфстана из Шлезвига в Финский залив. Альфред снарядил эти экспедиции. Благодаря тому флоту, который он создал, он отправил их посмотреть, что там вокруг. До эпохи великих географических открытий почти 1000 лет. А ему уже это любопытно, и хочется зафиксировать то, что они ему рассказали. То есть, конечно, его просветительская деятельность, она наивна, что естественно для этого времени. Она глубоко христианская, но не примитивна. И в конечном счете многие авторы говорят, что его главная конечная цель – это усиление авторитета королевской власти. Не без того. Но не сводимо, по-моему.
Не сводимо, но государство, он строит у себя современное государство.
Современное ему, Да. И опережающие его предшественников не без рывков формируются нации, цивилизации и государства. Вот времена Альфреда и его личность – это рывок. Его, конец его жизни и правления, 899 год, он ушел, так сказать, умер своей смертью, но он уже очень сильно, закат его жизни омрачен новой активизацией норманнов. С 890 года, то есть за 9 лет еще до смерти Альфреда, флот данов огромный, каких не было прежде, 250 кораблей, из Булони через Ла-Манш вторгается в Британию, в Англию, как он уже начинает ее называть, Англия, и он король Англии. Вождь датчан данов Гастингс входит в устье Темзы с 80 кораблями. То есть ясно, что они тоже это время не теряли, они по-своему созидали, они увеличили свой флот, они не оставили надежду завоевать этот остров, и не вполне ошиблись, частичное завоевание произойдет уже после Альфреда. Поэтому он не мог спокойно на закате своей жизни видеть, что все удалось, и если вдруг приписать ему некие по-своему философские рассуждения, то скорее могли рухнуть его действия вот по военной части. Здесь норманны могли просто одержать победу. А вот те книжки, та потребность читать, и он добился, что верхушка читает, что при дворе работает школа для детей знати, это тоже разрушить можно. Но обычно такие действия дают более долговременные результаты.
Ну что же, мы познакомились с Альфредом, не будем сейчас спорить о написаниях различных имен. Да, все начинается на одну букву. Мы, потомки и носители других языков, можем очень часто различать и читать по-другому. Но мы познакомились с этим человеком и с узловой фигурой, наверное, для уже нового английского века на Альбионе, если называть его как римляне. Вот мы познакомились с началом новой совершенно эпохи. Эта программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская. Не забудьте, те, кто будут в Москве 5 февраля, не забудьте прийти в 18 часов в магазин книжный «Москва» на Тверской, и вы тогда побудете на презентации книги «Эхо истории» на «Эхе Москвы. Человек в зеркале истории». Всего вам доброго. До свидания.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.